Глава пятая. Маша поняла, что голодна как волчица, лишь когда барменша поставила перед ней тарелку, на которой дымилась яичница с ветчиной. Тогда Маша ненадолго прервала свой рассказ о письме, нападении, даже шишку на голове дала сталкеру пощупать, звонке Синицыну, дороге и заняла рот едой. Она ела яичницу, запивая колой, а Мотя сидел напротив и смотрел на нее с каким-то странным выражением лица. В нем читалось и сочувствие, и недоверие, и нетерпеливое ожидание. Потом у Моти зазвонил мобильник. — Да. — Слушаю. — Привет, Сюр. — Да, живой. — О как! Вы таки будете смеяться, но она меня уже нашла. — Да? — Это нога. У того, у кого надо нога. — Неужели? — Это уже серьезно. Я перезвоню через пару минут. Моти отключился. Опять посмотрел на Машу, но уже серьезно и озабоченно. — Так ты в курсе, что за тобой хвост?
— Я еще не успела сошкажать,
— ответила Маша с набитым ртом. Доживала и продолжила. — Когда мальчишка меня сюда вел, за нами какой-то увязался. Мы от него спрятались. — Что за мальчишка? — Не знаю, Димой зовут. Он помог мне бар найти. — Дима? Что-то смутно колыхнулось у Моти в памяти, но не сформировалось. — Ладно, неважно. Что за чел за вами увязался? Не видела? — Не рассмотрела. Может, это тот, что мне по башке дал? Ну, консьерж. — Да, все страньше и страньше. Так, ты так и не сказала, что от меня надо. Маша втянула в себя побольше воздуха и выпалила. — Я хочу тебя нанять и пойти с тобой в зону искать отца. Мотя усмехнулся. — Нанимают за деньги, а я бы и сам Серегу спасать пошел бы. Бесплатно. Но в одиночку тут не справиться. Надо еще людей и обмундирование, а это деньги. А денег у меня сейчас... Во-первых, деньги у меня есть. Во-вторых, с тобой пойду я. Мотя воздел очи горе. — Ну, Маш, ну куда тебе в зону? Там опасно. Меня твой отец на месте расстреляет, если узнает. — Не боись, не расстреляет. А еще... Знаешь, я думаю, что без меня вы ничего не найдете. А это... Отмычка, вот. И еще... Маша пошла уже на совсем грубый шантаж. — Я не скажу тебе координаты, если не возьмешь. — Ох, не хочется брать грех на душу, а придется. Мотя как-то погрустнел, допил пиво из кружки. — Придется тебя брать, но нужно еще человека 3-4. Тон его сменился на деловой. — Значит, сколько у тебя денег, говоришь? — Достаточно. Маша полезла в потайной карман и вынула карточку. — Думаю, тут хватит. Я знаю, лишнего ты не возьмешь. — Понятно. Карточка на Серегу, значит, в банке не снимешь без его документов. Банкоматов в городе 5 штук, 2 круглосуточных. Выдача наличных в них ограничена, в день не больше некой суммы. Так что в 2 банкомата надо успеть сегодня до полуночи, а утром пройти все остальные. Ладно, это сделаем. Теперь люди. Нужны самые крутые и надежные. Мы им денег заплатим, да? Не скажу, что очень уж крутые, но надежные у меня есть, как раз 3. Мотя взял со стола мобильник, нажал кнопку ответа на последний входящий звонок. — Сюр, жду сегодня у себя. Чем раньше, тем лучше. Есть дело. — Да нет, не бухать, а нормальное дело. Интересное и прибыльное. Отзвони Трансу и Боцману. И это... Захватите гитары. Маша хихикнула. — Сюр? Классно. Будет у нас поход в зону Сюрной? — Ну да, только ты при нем это не скажи. Этой шуткой его уже достали. — А почему он Сюр? — А фамилия у него Суриков. Был Сур, а когда узнали, что сюрреализмом увлекается, сразу переделали. Вот, посмотри на плакат. Он делал. Маша посмотрела на стену рядом со столиком. На плакате были нарисованы бутылка с прозрачной жидкостью и этикеткой водка и банка с чем-то мутным внутри и наклейкой сперма. Сверху красовался слоган «Мечта прозрачнее любви». Маша почему-то покраснела. «Ага», — согласился Мотя. «Сюрно». Тут еще его плакаты висят, но ты не волнуйся, сталкер он хороший. Из ветеранов. Правда, в зону давно не ходил, были тому причины. А теперь пойдем-ка ко мне домой, скоро гвардия соберется. Эй, Диана, запиши на мой счет. Симпатичная и молчаливая барменша, она же по совместительству официантка и, вполне возможно, совладелица бара, кивнула из-за стойки и ободряюще улыбнулась Маше. Мотя до этого представил ей Машу как свою двоюродную сестру. Маша внутренне хихикнула. Надо же, опять в кузины попала, на этот раз не сама. И Маша чувствовала, что Диана ей симпатизирует. Дом Моти был расположен весьма удачно. С одной стороны, почти в самом центре, с другой — в неприметном, тихом, заросшем пожухлой травой переулочке. Какой сталкер любит быть на виду? Сам дом был довольно большим, но Мотя пояснил, что ему принадлежит только половина. Хозяин другой половины, сталкер-одиночка по прозвищу Отверг, пропал около года назад. Наследников Мотя искать не решил. Иногда в зоне и на большие сроки люди пропадали. Мало ли что. Вдруг тюрягу загремел или тому подобное. Гаража в доме не было, и Мотин потрепанный лендровер стоял под самодельным навесом. Сам дом Маше рассмотреть не удалось. Уже изрядно стемнело. «Проходи», — сказал Мотя Маше, с мобильника набрал смс-ку с кодом. Отключив сигнализацию, отпер бронированную дверь и зажег свет. Они оказались в небольшом, изрядно захламленном коридорчике, служивший, похоже, одновременно сенями, раздевалкой и кладовкой для инструментов. Мотя открыл еще одну дверь, в гостиную, жестом пригласил Машу следовать за ним. Гостиная впечатляла. В углу красовалась огромная плазменная панель телевизора, рядом возвышалась стойка с хай-файной аппаратурой. На стенах висели полки с дорогими изделиями, прямо посередине комнаты красовался инкрустированный золотом овальный стол. Впрочем, поверхность стола была изрядно попорчена. Судя по всему, на нее не только проливали всевозможные напитки, но и прожигали окурками. Еще Маша обратила внимание, что на всех окнах были решетки и могучие ставни. Еще Машу поразил стеллаж, на котором располагалась коллекция курительных трубок. Более сотни на специальных подставках. «Да, я люблю покурить хорошую трубку и выпить приличного виски», — заметил Мотя Машин взгляд. «И вообще, я сибарист, если ты знаешь, что это такое. Для местных властей я вовсе не сталкер, а внештатный обозреватель одной крупной столичной газеты. У меня даже удостоверение есть. А крутой журналист должен быть сибаристом и снобом, не так ли?» «Так», — согласилась Маша, продолжая изучать изобилие. Она уже начала сомневаться в продекламированном Моте отсутствии денег. Но она не обижалась. В конце концов, даже если он богатый, он не обязан никому помогать за свой счет. Кроме того, Маша, как любой подросток, цены деньгам не осознавала. Они для нее были, как правило, просто набором цифр. А цифрой больше, цифрой меньше, какая разница? Тем временем Мотя подошел к большому старинному глобусу на колесиках и откинул северное полушарие. Внутри оказался бар. Мотя вытащил початую бутылку Гленфидика. Там же в баре раздобыл стакан, налил на два пальца. Сходил на кухню, вернулся со льдом в стакане. Уселся в кресло-качалку, набил трубку Данхилом и раскурил зиповской зажигалкой. — А ты садись пока на диван, надо подождать немного. Скоро придут трое, ты их не пугайся. Они внутри добрые, пушистые, несмотря на внешний вид. Только деньги любят и водку. Я потому виски сейчас и пью, надо чуток расслабиться посредством хорошего напитка. А то потом придется водку пить, непременно. Ты можешь не пить, тебе по возрасту не положено, а меня заставят. Таким проще отдаться, чем объяснить, почему не можешь. А зовут их странно. Боцман, Транец и знакомый тебе Сюр. Мотя довольно улыбнулся, пыхнул трубкой и закончил монолог предложением «Хочешь, телек включу или музыку, чтобы не скучало?» «Нет, спасибо, я лучше книжки посмотрю пока». В этот момент в дверь позвонили. «О, первый пошел!» — Мотя торопливо допил виски и пошел открывать.